Глава третья.
«Ну и что там с этим джипом?» — спросил Матвей у Милославы уже в квартире. «Когда нам ждать очередную полицейскую сирену?»
«В любой момент», — фыркнула та. «Хозяина нет уже несколько дней. Соседи говорят, уехал куда-то».
«И что? Никак ее не отключить?»
«А кто полезет в машину без хозяина?»
«Полиция, например».
«Им не положено по закону. Иван Николаевич сказал, что у них нет такого права».
«И весь двор должен мучиться? Это по закону, и ничего нельзя сделать?» Милослава пожала плечами.
«Если бы можно было, уже сделали бы. Отключили бы еще в воскресенье».
«В воскресенье? Но тогда в понедельник сирена не сработала бы так вовремя», — подумал Матвей. «И он не отбил бы Гошку у грабителей, ведь ему и в голову не пришло бы пнуть этот джип, чтобы врубить сигнализацию. Получается, что гордиться нечем». Спасение Гошки — просто счастливое стечение обстоятельств, и никакой заслуги Матвея здесь нет. Хотя стоп, почему же нет? В этой вероятности сирена ведь тоже наверняка выла именно в то самое время, когда Гошка был в арке. Но там не было Матвея. И как результат, Гошка в больнице. Значит, все-таки он, Матвей, причастен к его спасению, значит, он все же немножечко герой. Ну, если не брать во внимание тот бесславный момент колебаний, когда он чуть не удрал и не оставил второклассника в руках гопников. Выходит, случайная сирена спасла их обоих. Гошку от бандитов, а Матвея от непоправимого шага. Только за это можно простить хозяину джипа его гадкую выходку. Время было уже позднее. Их готовить ничего не стали, поужинали магазинными пельменями. Потом Матвей долго болтал по телефону Милославы с Ватрушкиным. Его компьютер, к счастью, снова заработал, и Веня искал для Матвея точный прогноз погоды на завтрашний вечер. Одни источники с уверенностью заявляли, что дождь будет, другие сводили возможность осадков к нулю. Поговорив с Ватрушкиным, Матвей вышел в коридор. Милослава расчесывала мокрые волосы перед зеркалом. Он подошел и встал рядом. «Зачем ты все время это носишь?»
Матвей взял с полочки ее ободок и повертел в руках.
«Чёлку отращиваю», —
сказала Милослава, медленными движениями зачесывая волосы назад.
«И что?»
— не понял Матвей. «Как эта штука помогает в отращивании чёлки?» Она остановилась и посмотрела на него через зеркало.
«Ты не знаешь, как?»
«Нет».
Милослава отобрала у него ободок и нацепила на его голову. Все волосы со лба оказались прижаты к макушке.
«Вот так», — сказала она. «Чтобы челка в глаза не лезла, пока растет. А вырастет, я ее в хвост соберу вместе со всеми волосами. Ясно?»
Матвей не ответил. Он, не мигая, смотрел на два отражения — свое и Милославы. Вот так, оба с открытым лбом, они действительно походили друг на друга. Овал лица, глаза, губы, ямочка на щеке. Милослава тоже застыла, глядя в зеркало.
«Обалдеть!» — выдохнул Матвей. «Как две капли!»
«Одно лицо», — согласилась Милослава. «Просто близнецы, да и только».
«Прикинь, как близнецам тяжело живется. Постоянно видеть перед собой самого себя, так и с ума сойти недолго. Это как будто тебе зеркало ко лбу приклеили, и ты никуда не можешь деться от своего отражения».
«А я бы хотела иметь близнеца. Представь, рядом с тобой человек, который совсем как ты. В этом есть что-то загадочное, правда? И ты никогда не будешь один. Вас всегда двое. Еще один ты — это же здорово, правда?»
«Нет».
Матвей внезапно помрачнел и стащил ободок с головы.
«Мне одного себя хватает. Я вполне доволен».
Он пошел в гостиную, забрался с ногами на диван и включил телевизор. Милослава пришла минут через пять.
«Почему мы такие разные?»
— задумчиво спросила она, присаживаясь напротив Матвея на край старого бабушкиного кресла.
— Я прекрасно понимаю, что брат с сестрой могут быть разными. Но раз мы теоретически один и тот же человек, мы должны быть одинаковыми.
— Ну вот здрасте! — буркнул Матвей. — Только что выяснили, что похожи даже слишком, а ты говоришь...
— Я не про внешность говорю. Характер, привычки. В этом мы разные, так не должно быть... У нас родители, школа, дом, все условия те же самые.
Вот и нет. Тебя возили в розовой коляске, а меня в голубой. Тебе мама заплетала косички, а меня коротко стригла. Ты в детстве наверняка играла в куклы, а у меня машинок было два огромных чемодана.
Но это же мелочи.
Вот как раз мелочи и важны. И наше с тобой детство было разным именно из-за мелочей. Ведь ты наверняка не терялась в огромном супермаркете в 5 лет, а в 6 не тонула в аквапарке прямо в свой день рождения. Или, может, во 2-м классе ты прыгала с крыши гаража с зонтиком вместо парашюта?
«Нет», — покачала головой ошарашенная Милослава. «Я в детстве не была такой экстремалкой».
«Ну вот», — удовлетворенно кивнул Матвей. «Поэтому мы и не похожи».
«А зачем ты прыгал с гаража с зонтиком?»
— с любопытством спросила она.
«С ребятами поспорили, может зонтик быть парашютом или нет».
«Ну и как? Выяснили?»
«Выяснили. Не может».
«Ты себе шею не свернул?»
«Шею нет. Зато обе ноги сломал, и руку изрезало бутылочное стекло. Швы накладывали. 4 месяца был в гипсе. Сначала в больнице, потом дома».
«Какой кошмар!» — воскликнула Милослава. «В гипсе столько времени. Ужасно, наверное».
«Да ничего, нормально», — пожал плечами Матвей. «Неудобно, конечно. Зато в школе почти 1/2 года не был. Училка сама ко мне приходила. Еще мне компьютер купили, и я целыми днями играл. А для папы это вообще был счастливый билет».
«В каком смысле?»
«А он из-за моего перелома работу хорошую нашел. В больнице, где я лежал, познакомился с одним человеком, а тот ему работу предложил в крупной фирме, как раз по папиной специальности. Мама говорит, если бы не мой прыжок с зонтиком, папа бы так и сидел в своей нищенской конторе за 5 копеек, а она одна на свою зарплату тянула бы всю семью. Конечно, она хорошо зарабатывает, но не так, как теперь папа. Видишь, сколько сразу плюсов».
«Постой, постой!» — Милослава наморщила лоб. «Значит, папа ушел из конторы, когда ты был во 2-м классе, то есть 5 лет назад, и стал хорошо зарабатывать?»
«Ну да, и за границу стал ездить, в командировке. Знаешь, сколько он мне всего оттуда привез?» «Слушай, а ты ведь не прыгала и ноги не ломала. Значит, здесь у вас папа не поменял работу», — сообразил Матвей.
«Да, он так и работал там, на старом месте, пока не уехал от нас», — сказала Милослава. «Теперь понятно, откуда у вас деньги на ремонт и все остальное. И почему ты таким стал, тоже понятно».
«Каким это таким?» — с вызовом поинтересовался Матвей.
«Таким, как сейчас. Да мама наверняка с тебя пылинки сдувала, пока ты болел. Все только вокруг тебя и вертелось, да? Любое желание, игрушки, сладости. На, сыночек, возьми. Хочешь компьютер, пожалуйста. И потом еще оберегала тебя, чтобы с тобой снова что-нибудь не случилось. Вот ты и решил, что ты король, и все должны вокруг тебя танцевать».
«Откуда тебе знать?»
«Я знаю своих родителей. Мама же всего боится, она слишком впечатлительная. Всегда умирала от страха за меня. А если ты в детстве такой активный был, я ей очень сочувствую. И как она не посидела раньше времени с тобой? Или посидела?»
«Не знаю. Она красит волосы», — огрызнулся Матвей.
«Постой, постой!» — вдруг спохватилась Милослава. «Что ты сказал? Мама хорошо зарабатывает?»
«Ну да. А что тебя удивляет?»
«А где она работает?»
«Все там же, в том банке, куда устроилась еще давно, когда я в сад пошел». «Да она в нем всю жизнь и работает, теперь уже главным бухгалтером. А ты что, не знаешь?»
Милослава в растерянности уставилась на него.
«С ума сойти!»
«Чего?»
«Мама давно уже там не работает. Как она заболела, ее сразу уволили. Даже не захотели ждать, когда она выйдет с больничного».
«Как уволили?» — удивился Матвей. «Чем она заболела?»
«Ну, вообще-то инфаркт у нее был. Правда, микро. Но это тоже очень серьезно. Что, у вас такого не было?»
«Какой еще инфаркт? Мама абсолютно здорова!»
«Ага, здорова. Мы тоже так думали, пока это не случилось. Подожди. Давай по порядку. Надо найти момент, где наши реальности разошлись».
«Они разошлись в тот момент, когда мы родились. Я там, ты тут».
«Я просто хочу понять, из-за чего вдруг все так изменилось. Неужели из-за того, что ты прыгнул с гаража, неужели такое малюсенькое событие могло настолько изменить жизнь целой семьи?»
«Ну, мне-то оно малюсеньким не показалось», — вставил Матвей, разглядывая едва заметные шрамы на ладони.
«До этого все было, если не одинаково, то хотя бы похоже», — продолжала Милослава, не слушая его. «Мы ходили в одну и ту же школу, в один и тот же класс. Мама работала в своем банке, папа в конторе. Когда мы окончили 1-й класс, родители поменяли входную дверь на железную в обеих наших вероятностях. пока все совпадает. Во втором классе ты попал в больницу с переломами, папе подвернулась новая работа. А у нас все осталось по-прежнему.
«Летом между третьим и четвертым классом родители сделали евроремонт», — подхватил Матвей. «И наша квартира стала совершенно другой, а у вас опять все осталось по-старому. В пятом классе я потерял ключ от входной двери, мы поменяли замок, поэтому у нас разные ключи, тут все ясно. Что еще?»
«А еще папа ушел», — сказала Милослава. «Как раз когда я была в пятом классе. А у вас не ушел. Почему?»
Она посмотрела ему в глаза пристально и сурово, как будто обвиняла в папином уходе его, Матвея. Он даже съежился под ее осуждающим взглядом, словно и вправду был виноват.
«Он что, просто вот так взял и ушел? Ни с того, ни с сего?»
«Ни с того, ни с сего люди не уходят», — отрезала Милослава.
«А что произошло?»
«Ну, я рассказывала тебе, они ссорились часто. А 2 года назад, в сентябре, мы все вместе поехали в Волгоград.
К бабуле Томе?»
«Ну, у школы, где мама училась, был юбилей, 60 лет, и там собирались все выпускники. И мамин класс тоже. А мы с папой поехали с ней, ну и заодно к бабуле Томе. Вот там что-то случилось. Они поругались особенно сильно. Я не знаю, из-за чего, мама не говорит. Папа даже улетел домой без нас. Он никогда так раньше не делал. А потом, когда мы вернулись, он сказал, что уезжает в Заполярье и будет работать на научно-исследовательской станции. Собрал вещи и уехал».
«Стой! Я что-то такое слышал про Заполярье и эту станцию. Точно! Там папин друг работает, и он несколько раз звал его к себе. Папа еще шутил, не хочет ли мама пожить в суровых романтических условиях среди льдов и вечной мерзлоты. Она даже в шутку не соглашалась, говорила, что она не годится на роль жены декабриста и что у нее аллергия на холод».
«Ну вот, он к этому другу и подался, и до сих пор там работает. А у вас как было? Они быстро помирились?»
«Да они не ссорились. Мы вообще не ездили в тот год в Волгоград. Мы тогда в Турции отдыхали. Как раз с этой самой маминой подругой детства и ее писклявой дочкой. Нет, мама, конечно, хотела на юбилей своей школы попасть. Но у нас уже были путевки. Мы думали всей семьей поехать, а папу неожиданно в командировку отправили. Вот мама и позвала свою подругу из Волгограда. Лучше бы не звала. Веселенькая поездочка получилась».
«Вы не поехали в Волгоград, и папа с мамой не поссорились», —
задумчиво произнесла Милослава.
«Получается, этой ссоре помешала папина командировка, а в командировку папа уехал по работе, которую случайно нашел из-за твоего героического прыжка без парашюта. Отлично! Просто супер!»
Она стремительно выскочила из гостиной. Обескураженный Матвей посмотрел ей вслед. «Что это с ней? Вот психованная!» Он посидел еще немного, прислушиваясь к тому, что делается в квартире. Потом отправился на поиски. И нашел Милославу в детской. Она стояла возле стола, обхватив руками свою школьную сумку и смотрела куда-то в стену. А может, и сквозь нее.
«Ты чего?» — настороженно спросил Матвей, не входя в комнату.
«Ничего», —
глухо отозвалась Милослава.
«Что ты вдруг вскочила, как ужаленная?»
«А как бы ты себя чувствовал, если бы узнал такое?»
«Какое такое?»
«Что все ужасное, что произошло с твоей семьей, именно из-за тебя!»
«Что за ерунда? При чем здесь ты?»
Милослава рывком раскрыла сумку и принялась сердито выкидывать учебники на стол.
«Да? А ты считаешь, что ни при чем? На тебя сваливается одно, другое, третье. Уходит папа, заболевает мама. Потом она теряет хорошую работу и устраивается не по своему профилю, на низкую зарплату, потому что ей противопоказаны всякие волнения и нагрузки. А потом оказывается, что где-то есть другая реальность, где я не родилась. И там, в той реальности, все просто замечательно. Мама и папа вместе, хорошая работа, в доме счастья и... ремонт со встроенной мебелью. И кто причина всех проблем? Из-за кого в нашей реальности пошло все наперекосяк? Угадай за 3 секунды. 1, 2, бинго!»
Учебник истории с грохотом полетел на пол. Ручки и карандаши рассыпались по столу. Милослава отшвырнула пустую сумку, упала на стул и замерла, опустив голову. Длинные каштановые волосы полностью скрыли лицо. Матвей молчал, не зная, что сказать.
«Уходи!»
— бросила она отрывисто.
— Я уроки буду делать.
Матвей потоптался в дверях,
и вышел.